Глава 10. Раковина и очки. Хрюша внимательно вглядывался в того, кто подходил. Сейчас ему часто казалось, что видно лучше, если переставить стеклышко к другому глазу. Но и без этого Ральфа, даже после всего случившегося, он бы ни с кем не спутал. Он шел от кокосовых пальм, грязный, прихрамывая, и сухие листья застряли в желтых спутанных волосах. Из вспухшей щеки и на правой коленке был большой струп. Он на мгновение застыл, вглядываясь в стоящего на площадке. — Хрюша, ты один? — Еще малыши кое-кто. Эти не в счет. Старших нет? — Ах, да, Эрик и Сэм топливо собирают. «Больше никого?» «Вроде нет». Ральф осторожно влез на площадку. На месте прежних собраний была еще примята трава. Хрупкий белый рог еще мерцал на отполированном сиденье. Ральф сел на траву, лицом к рогу и к месту главного. Хрюша опустился на колени слева от него, и целую долгую минуту оба молчали. Наконец Ральф откашлялся и что-то шепнул. Хрюша спросил тоже шепотом: «Ты чего?» Ральф сказал вслух: «Саймон». Хрюша ничего не сказал, только мрачно кивнул. Оба смотрели на место главного, на сверкающую лагуну, и все расплывалось у них перед глазами. По грязным телам прыгал зеленый свет и блестящие зайчики. Наконец Ральф встал и направился к рогу. Он ласково обхватил раковину и, став на колени, привалился к лежащему стволу. — Хрюша! — А! — Что же делать? Хрюша кивком показал на рог. — Ты бы... — Созвал собрание? Сказав это, Ральф едко засмеялся, и Хрюша насупился. — Все равно, ты же главный. Ральф засмеялся снова. — Ну да, над нами-то ты же главный. — У меня рог. — Ральф, хватит тебе смеяться. Не надо так. Слышь, Ральф, ну что другие подумают? Наконец Ральф перестал смеяться. Он весь дрожал. — Хрюша. — А, это был Саймон. — Ты уже сказал. Хрюша. А, это было убийство.
Хватит тебе, взвизгнул Хрюша. Ну чего? Зачем? Какой толк это говорить?
Он вскочил на ноги, наклонился над Ральфом. Было темно, и был этот, ну, танец треклятый, и молния была, гром, дождь. Мы перепугались. Я не перепугался, медленно выговорил Ральф. Я даже не знаю, что со мной было.
Перепугались мы, — горячо заспешил Хрюша. Мало ли что могло случиться, и это совсем не то, что ты сказал.
Он махал руками, подыскивая определение. Ох, Хрюша! У Ральфа был такой голос, хриплый, убитый, что Хрюша сразу перестал махать. Он наклонился к Ральфу и ждал. Ральф, обнимая рог, раскачивался из стороны в сторону. «Неужели ты не понимаешь, Хрюша, что мы сделали?»
«А вдруг он еще...»
«Нет».
«Может, притворился просто?»
Хрюша взглянул в лицо Ральфу и осекся. «Ты стоял рядом. Ты не входил в круг. Ты в стороне стоял.
Но разве ты не видел, нет, что они сделали?»
В голосе было отвращение, тоска, но он и дрожал от напряжения. «Ты не видел, Хрюша?»
«Не очень я видел. Я ж одноглазый теперь. Пора бы запомнить, Ральф».
Ральф все раскачивался из стороны в сторону.
«Это несчастный случай!» — вдруг выпалил Хрюша. «Вот это что! Несчастный случай!»
Голос Хрюши снова сорвался на виск.
«И чего он вылез в такую темь? Зачем ему было из темноты выползать? Чокнутый! Сам нарывался!» Хрюша снова отчаянно замахал руками. «Несчастный случай!»
«Ты не видел, что они сделали?»
«Слышь-ка, Ральф, нам надо про это позабыть. Нельзя нам... Не для чего нам про это думать, понял?»
«Я боюсь. Я нас самих боюсь.
Я хочу домой. Господи, как я хочу домой!» «Это несчастный случай», — упрямо твердил Хрюша. «Вот и все!»
Он взял Ральфа за голое плечо, и Ральф вздрогнул от человеческого прикосновения.
«И слышь-ка, Ральф!»
— Хрюша быстро оглянулся и наклонился к Ральфу.
«Ты и виду не показывай, что мы тоже там были, когда этот танец. Ты Эрике Сэму не говори».
«Но были же мы. Мы все». Хрюша покачал головой.
«Мы-то не до конца. Да они ж в темноте и не разглядели. Ты вот сам сказал, я в круг не входил».
«И я», — бормотнул Ральф. «Я-то уже рядом стоял».
Хрюша кивнул облегченно. «Правильно. Мы рядом стояли. Мы ничего не делали. Мы ничего не видели».
Хрюша помолчал, потом заговорил снова.
«Ничего, вчетвером будем жить. Во как заживем!»
«Ну да, вчетвером. Мы за костром следить не сможем».
«А мы попробуем. Видишь, я зажег».
Близнецы вышли из лесу, волоча большое бревно, бросили его у костра и повернули к бухте. Ральф вскочил на ноги.
«Эй, вы! Оба!»
Близнецы на секунду застыли, потом опять пошли.
«Ральф, они же купаться идут».
«Лучше сразу с этим покончить». Близнецы страшно удивились, заметив Ральфа. Вспыхнули и посмотрели куда-то мимо.
«Привет, и ты тут, Ральф? А мы в лесу были, дрова собирали для костра. Мы вчера заблудились».
Ральф пристально разглядывал свои ноги. «Вы заблудились уже после». Хрюша чистил стеклышко.
«После пира», — глухо выдавил Сэм. Эрик кивнул. «Да, уже после пира».
«Мы рано ушли», — быстро вставил Хрюша. «Мы устали».
«Мы тоже».
«Совсем рано.
Мы очень устали».
Сэм тронул ссадину у себя на лбу и тут же отдернул руку. Эрик теребил разбитую губу.
«Да, мы очень устали», — повторил Сэм. «Вот мы рано и ушли. Ну а как?»
В воздухе тяжко повисло несказанное. Сэм поморщился, и у него с губ сорвалось это пакостное слово
«танец».
От воспоминания о танце, при котором ни один из них не присутствовал, затрясло всех четверых.
«Мы рано ушли».
Дойдя до перешейка, связывавшего замок с островом, Роджер не удивился, когда его окликнули. Во время страшной ночи он так и прикидывал, что большая часть племени спасется в этом надежном месте от ужасов острова. Голос раскатился в вышине, там, где громоздились друг на друга уменьшающиеся глыбы.
«Стой! Кто идет?»
«Роджер».
«Подойди, друг».
Роджер подошел.
«А сам-то ты не видишь, кто идет?»
«Вождь приказал всех окликать». Роджер запрокинул голову.
«Но все равно, как бы ты меня не подпустил?»
«Как?
Залезай да посмотри».
Роджер взобрался по подобию ступенек.
«Взгляни-ка».
«Ну,
что?»
На самом верху под камень было втиснуто бревно, а под ним пристроено другой — рычаг. Роберт слегка нажал на рычаг, и глыба застонала. Если налечь как следует, глыба загремела бы на перешеек. Роджер отдал изобретению должное.
«Вот это вождь, да?»
Роберт качнул головой.
«Он нас охотиться поведет».
Он кивнул в сторону далеких шалашей, где взбиралась по небу белая струйка дыма. Роджер мрачно озирал остров, сидя на самом краю стены и трогая пальцем шатающийся зуб. Взгляд его приковался к вершине горы, и Роберт увел разговор от неназванной темы.
«Он Уилфреда будет бить».
«За что?»
Роберт повел плечами.
«Не знаю, он не сказал. Рассердился и приказал связать Уилфреда. И он...»
Роберт нервно хихикнул.
«И он долго-долго уже связанный ждет».
«И вождь не объяснил, за что?»
«Я лично не слышал».
Сидя на грозной скале под палящим солнцем, Роджер принял эту новость как откровение. Он перестал возиться с зубом и замер, прикидывая возможности неограниченной власти. Потом, не говоря больше ни слова, полез вниз к пещере и к племени. Вождь сидел там, голый до пояса, и лицо было размалевано белым и красным. Племя полукругом лежало перед ним. Побитый и высвобожденный Уилфред шумно хлюпал на заднем плане. Роджер присел на корточки рядом с остальными. «Завтра, — продолжал вождь, — мы снова отправимся на охоту». Он потыкал в дикарей по очереди копьем. «Кое-кто останется тут приводить в порядок пещеру и защищать ворота. Я возьму с собой нескольких охотников и принесу вам мясо. Стражники должны следить за тем, чтобы сюда никто не пробрался». Кто-то из дикарей поднял руку, и вождь обратил к нему выкрашенное мертвенное лицо.
«Вождь, а зачем они станут к нам пробираться?»
И вождь отвечал вдумчиво и туманно. «Они станут, чтобы нам вредить. И потому, стражники, будьте начеку».
И потом ведь вождь запнулся, поразительно розовый треугольник мелькнул, мазнул по губам и тотчас исчез.
И потом зверь тоже может прийти. Помните, как он подкрался? По полукругу прошла дрожь и утвердительный гул. «Он пришел под чужой личиной и может явиться опять, хоть мы оставили ему голову от нашей добычи. Так что глядите в оба, будьте начеку».
Стэнли отнял локоть от скалы и поднял вопрошающий палец.
«Что тебе?»
«Но разве мы... разве...» Он съежился и потупился.
«Нет».
Дикари затихли. Каждый боролся с собственной памятью.
«Нет! Как мы могли убить его?»
Успокоенные, но и устрашенные возможностью новых ужасов, дикари загудели опять.
«Итак, от горы подальше, — строго произнес вождь, — и оставлять ему голову, когда свинью убиваешь».
Стэнли опять вздернул палец. «Я думаю, зверь принимает личины».
«Возможно, — сказал вождь.
Тут открывался уже путь к богословским прениям. «В общем, с ним надо поосторожней. Мало ли что он еще выкинет». Племя призадумалось и содрогнулось, как от порыва ветра.
Довольный произведенным эффектом, вождь рывком встал.
«Но завтра охотиться. И когда у нас будет мясо, закатим пир!» Билл поднял руку. «Вождь!»
«Да?
Чем мы огонь для костра добудем?»
Краску, хлынувшую вождю в лицо, скрыла белая и красная глина. Снова племя выплеснуло гул голосов в растерянную тишину. И тогда вождь поднял руку. «Огонь! Мы возьмем у тех. Слушайте все. Завтра мы идем на охоту. У нас будет мясо. А сегодня я и двое охотников... Кто со мной?»
Руки подняли Моррис и Роджер.
«Моррис,
слушай, вождь,
где у них костер?»
«На старом месте, у скалы».
Вождь кивнул. «Остальным ложиться спать, как только сядет солнце. А нам втроем, Моррису, мне и Роджеру, придется поработать. Выходим перед самым закатом».
Моррис поднял руку. «А вдруг мы встретим?»
Взмахом руки вождь отмел это возражение. «Мы пойдем вдоль берега по песку.
так что если он явится, мы опять станцуем наш танец.
Это втроем-то?
Снова поднялся и замер гул. Хрюша отдал очки Ральфу, и теперь он ждал, когда ему вернут зрение. Дрова были сырые, они уже в третий раз пытались их зажечь. Ральф встал и буркнул себе под нос. Нельзя вторую ночь без костра. Он виновато оглянулся на троих стоящих рядом мальчиков. Впервые он признал двойную роль костра. Конечно, первая его роль — слать вверх призывный столбик дыма, но он еще и очаг и согревает ночью. Эрик дул на дерево, пока оно не занялось и не загорелось. Поднялся бело-желтый вал дыма. Хрюша снова надел очки и, довольный, смотрел на костер. Хорошо бы радио сделать. Или самолет бы. Или лодку. Ральф поворошил в памяти блекнувшие представления о мире. Мы бы в плен к красным могли попасть. Эрик откинул волосы со лба. Лучше бы уж они, чем... Переходить на личности он не стал, а Сэм кончил за него фразу, кивнув вдоль берега. Ральф вспомнил нелепо мотающееся под парашютом тело. Он же что-то насчет мертвеца говорил и страшно покраснел, выдав, что присутствовал на том танце. Он весь подался к костру. Нет-нет, только не гасни. Совсем стал жидкий. Еще дерево нужно, хоть и сырое. У меня астма. И неизбежный ответ. Слыхали про твою какасому? Если я бревна опять стану таскать, меня астма схватит. Я сам не рад, Ральф. Но тут куда ж денешься? Втроем пошли в лес, принесли охапки гнилых сучьев. Снова поднялся густой желтый дым. Давайте поедим чего-нибудь. Все вместе пошли к фруктовым деревьям, захватив с собой копья, и торопливо, молча, долго набивали животы. Солнце уже садилось, когда они вышли из лесу, и только угли дотлевали в золе, и дыма не было. «Я больше не могу ветки таскать», — сказал Эрик. «Я устал». Ральф откашлялся. «Наверху костер у нас все время горел. Так тот маленький был. А здесь большой нужно». Ральф подкинул в костер щепочку и проводил взглядом качнувшуюся в сумерках струю. «Надо, чтобы он горел». Эрик растянулся плашмя. «Нет, я совсем устал. Да и какой смысл?» «Эрик!» — выкрикнул Ральф. — «Ты не смей так говорить!» Сэм стал на колени с Эриком рядом. — «Точно! Ну какой смысл?» Ральф негодуя старался вспомнить. С костром было связано что-то хорошее, что-то потрясающе важное. — «Ральф вам уже 100 раз говорил, — проворчал Хрюша. — Как же вы еще хотите, чтобы нас спасли?» — «Именно! Если у нас не будет дыма...» И он сел перед ними на корточки в загустевших сумерках. «Неужели вы не понимаете? Чего толку мечтать о лодках, о радио?» Он вытянул руку, сжал кулак. «У нас только один способ отсюда выбраться. Кто-то там пусть играет в охоту, пусть добывает мясо». Он переводил взгляд с одного лица на другое. Но в минуту наивысшего подъема и убежденности... Вдруг этот занавес заколыхался у него в голове, и сразу он совершенно сбился. Он стоял на коленях, сжимал кулак, важно переводил взгляд с одного лица на другое. Наконец занавес снова взвился. «Ах, ну да! А наше, значит, дело — дым! И чтоб побольше дыма! Но не получается же у нас! Смотри!» Костер догорал. «Подвое. Следить за костром», — бормотал про себя Ральф. «Это выходит по 12 часов в сутки».
«Ральф, мы больше не можем таскать дрова».
«Темно же! Ночь же!» «Мы можем его зажигать каждое утро», — сказал Хрюша. «В темноте дым никто никогда не увидит».
Сэм убежденно затряс головой.
«Другое дело, когда костер был наверху».
Ральф встал, чувствуя странную беззащитность перед давящей темнотой. Ладно, пусть ночью не горит. Он пошел к первому шалашу, который еще стоял, хоть и шатался. Груды листьев лежали тут сухие и шумные на ощупь. В соседнем шалаше малыш говорил со сна. Четверо старших залезли в шалаш и зарылись в листья. Близнецы легли рядышком, Ральф с Хрюшей в другом углу. Листья долго шуршали, скрипели, пока они устраивались на ночлег. «Хрюш, у? Ты как, ничего?» «Да ничего вроде». Наконец, только изредка шорох и хруст, в шалаше стало тихо. За низким входом висела утыканная звездами чернота, и с полым гулом набегали на риф волны. Ральф, как всегда по ночам, стал играть «Вот если бы». Вот если бы их отправили домой на реактивном, они бы уже к утру были на том большом аэродроме в Уилшире. Потом поехали бы на машине. Нет, для полного счастья лучше на поезде. И прямо бы до Девона. И опять бы в тот дом. И дикие пони опять подходили бы к забору и заглядывали бы в сад. Ральф беспокойно завертелся под листьями. В Дартмуре вообще дико, вот и дикие пони. Дикости его больше не привлекало. Мечты повернулись к обузданной прирученности города, где нет места дикарству. Что может быть безопасней автобусной станции? Там колеса, там фонари. Уже Ральф танцевал вокруг фонаря, и автобус полз от стоянки. Странный автобус. «Ральф! Ральф!»
«Что?
Ты не надо так шуметь!»
«Извини!»
Тьму в дальнем углу прорезал ужасный стон, и их затрясло под листьями. Сэм и Эрик дрались, вцепившись друг в дружку.
«Сэм! Сэм! Эй, Эрик!»
И снова все успокоилось. Хрюша тихонько сказал. «Нам пора мотать отсюда».
«Ты про что это?»
«Чтобы нас спасли». Впервые за день, и несмотря на давящую тьму, Ральф прыснул. «Нет, правда», — шептал Хрюша, — «если нас скоро не спасут, то все мы свихнемся».
«И будем немного того».
«Психи ненормальные».
«Шизики!» — Ральф сдунул с лица взмокшую прядку. «А ты тете своей напиши».
Хрюша всерьез призадумался. «Я не знаю, где она теперь. И у меня конверта нету, и марки. И здесь почтового ящика нету, и почтальона».
Ральф не ожидал от своей шутки такого успеха. Он давился смехом, он весь дергался, трясся. Хрюша с достоинством укорял.
«Я ничего не сказал, такого ужасно смешного».
Ральф хихикал, ему уже стало невмоготу.
Он мучился и сокрушенно, задыхаясь, лежал и ждал, когда на него опять нападет смех.
Во время одной из таких пауз его подстерег сон.
«Ральф, опять ты шумишь. Ты лучше тихо, а, Ральф, а то...»
Ральф приподнялся и сел. Он был благодарен прервавшему его сон Хрюше, потому что автобус приблизился и стал уже виден ясней. «Что, а то...»
«Тш! Слушай!»
Ральф улегся. Осторожно, под долгие вздохи листвы. Эрик простонал что-то и успокоился. Тьма, кроме глупой полоски звезд, была плотная, как войлок.
«Я ничего не слышу». «Там, снаружи, шевелится что-то».
Ральфу сжало виски. Шум крови в ушах утопил все звуки. Потом затих.
«Нет, ничего не слышу». «А ты слушай! Ты подольше послушай!»
Ясно, отчетливо и в двух шагах от шалаша хрустнул сучок. Снова кровь загремела в ушах у Ральфа, в мозгу замелькали смутные смешанные образы. Их совокупность осаждала шалаш. Хрюшина голова ткнулась ему в плечо, рука стиснула его руку.
«Ральф! Ральф!»
«Тихо ты! Слушай!»
Ральф взмолился в отчаянии, чтобы зверь предпочел малышей. Страшный шепот шипел у входа. «Хрюша! Хрюша!»
«Пришел!» — задохнулся Хрюша. «Он вправду есть!» Он глотал воздух и жался к Ральфу.
«Хрюша, выходи! Ты нужен мне, Хрюша!» Губы Ральфа были у самого Хрюшиного уха. «Молчи!» «Хрюша! Хрюша! Где ты, Хрюша?»
Что-то прошуршало в тылу шалаша. Хрюша на мгновение замер, и у него началась его астма. Он весь выгнулся, забил ногами по листьям. Ральф откатился от него. Потом был страшный рев у входа. Плюхнулось, бухнулось живое что-то. Кто-то споткнулся, а Ральф перелетел через него. В Хрюшином углу все смешалось. Рев, хруст, мельканье рук, ног. Ральф наугад колотил кулаками по тьме. Потом он и еще кто-то, человек, кажется, 10, катались по листьям, били, кусались, царапались. Его трясли, рвали. Кто-то сунул пальцы ему в рот. Он укусил эти пальцы. Рука отдернулась, и тут же, как поршень, ударил кулак, и шалаш затрясся, посыпались искры. Ральф отпрянул, попал на корчащееся тело. Ему горячо дохнули в щеку. Он молотил кулаком по горячо дышавшему рту. Он распалялся, он колотил, бил, а лицо под кулаком уже сделалось скользкое. Потом между ног ему всунулась коленка, и он упал. Он все забыл от боли, а через него уже валились сцепившиеся тела. Шалаш рухнул, бесповоротно завершая сражение. Неизвестные заметались темными тенями, выскользнули из развалин и унеслись прочь. И тогда стал слышен вой малышей и свистящий хрип Хрюши. Ральф кричал срывающимся голосом: «Малыши, идите все спать! Это мы дрались с теми, а теперь спать!» Близнецы подошли вплотную и разглядывали Ральфа.
«Вы оба как, в порядке?»
«Вроде, а мне попало».
«И мне. А как же Хрюша?»
Они выволокли Хрюшу из-под веток и прислонились спиной к дереву. В ночи была прохлада и облегчение после недавнего ужаса, и Хрюша дышал уже легче.
«Хрюша, тебя не покалечило?» «Да нет».
«Это Джек со своими охотниками», — сказал Ральф горько.
«И чего им от нас еще надо?»
«Зато мы им всыпали по первое число», — сказал Сэм. Честность вынуждала его продолжить.
«Ну, то есть вы, конечно. Я в углу у себя как-то застрял».
«Да, я одного как следует сделал», — сказал Ральф. «Раскрасил его что надо. Теперь подумает, прежде чем снова к нам сунуться».
«И я», — сказал Эрик. «Я спал. А он меня как саданет по морде. Ральф, у меня, наверное, все лицо в крови. Но я ему тоже хорошо дал».
«А ты его как?»
«Коленкой», — бесхитростно хвастал Эрик. «Как двину между ног! Ох, он орал! Ты послушал! Так что мы их неплохо отделали».
Вдруг Ральф шелохнулся во тьме, но потом услышал, как Эрик что-то делает пальцем во рту.
«Ты чего?»
«Да так, зуб шатается просто».
Хрюша подтянул ноги. «Ты уже ничего, Хрюш?»
«Я-то думал, они за рогом пришли».
Ральф затрусил по бледному берегу и вспрыгнул на площадку. На сиденье главного мирно мерцал рог. Ральф постоял, посмотрел и вернулся к Хрюше. Рог они оставили.
«Я знаю. Они не за рогом приходили, они за другим, Ральф. Что же мне делать?»
Уже в отдалении, по береговой луке, трое трусили в сторону замка. Они держались ближе к воде, от леса подальше, то вдруг принимались тихонько петь, то вдруг кувыркались колесом вдоль светящейся кромки. Вождь ровно трусил впереди, наслаждаясь победой. Он был теперь настоящий вождь, и он на бегу пронзал воздух копьем. В левой руке —
У него болтались Хрюшины разбитые очки.